Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. У мінулай размове мы высвятлялі, што такое віна, і вучыліся адрозніваць сапраўдную віну ад неўратычнай. А зараз разбярэм уяўленне аб віне як матыватар, праз які мы нешта робім ці не робім. Як праз віну мы забараняем сабе жыць? Як пры гэтым мы хітруем і выкарыстоўваем віну, каб абараніцца ад больш непрыемных пачуццяў? Працягваем разбірацца разам з псіхалагіняй Ганнай Матуляк.
Разве как-то легче людям, которые сидят в тюрьмах, от того, что мы запрём себя в четырёх стенах и не будем никуда выходить, не будем ничего себе позволять, будем страдать и из этого страдания делать что-то. Ну, во-первых, мы долго не сможем это делать. Мы просто выгорим, если мы не будем поддерживать полюс жизни. Из полюса смерти невозможно быть продуктивным. Это первый момент. А второй момент в том, что важно задуматься, насколько это действительно помогает. Действительно ли человеку легче и проще, человеку, который сидит в тюрьме, если мы здесь страдаем. Я часто ставлю себя на место, представляю, да, что я попадаю в тюрьму надолго. И, безусловно, я не знаю, что было бы со мной, но совершенно точно мне хотелось бы, чтобы мои близкие вели обычную жизнь, привычную, а не страдали. Потому что если бы мои близкие остановили свою жизнь в тот момент, в который я села в тюрьму, я испытывала бы вину, потому что мое нахождение в тюрьме поменяло бы их жизнь. Понятно, что мы возвращаемся опять к началу, да? Виноват тот, кто посадил бы меня в тюрьму, но тем не менее, я нахожусь там, люди меняют свою жизнь, и, соответственно, у меня это вызывало бы дополнительное напряжение. Поэтому мне хотелось бы, чтобы они продолжали свою жизнь. Это первый момент. А второй заключается в том, что когда я вышла бы на свободу, я мечтала бы об этом моменте, разумеется. И я бы рассчитывала на то, что когда я выйду, эти люди были бы полны ресурса, полны сил для того, чтобы поддержать меня, для того, чтобы дать мне достаточно внимания. А теперь представьте, я сижу в тюрьме, все это время мои близкие отказывают себе в радостях, в каких-то приятных переживаниях. Они страдают, истощаются об этом, носят мне передачки, пишут письма. На этой почве тоже истощаются, начинают злиться. Но удерживать эту злость виной, но злость накапливается. И вот я выхожу, рассчитывая на то, что сейчас они меня поддержат, а они к этому моменту просто выгоревшие. Все, они ничего не хотят. И у них нет сил подхватить меня. И они просто уходят в сторону, потому что ну все, дай нам теперь пожить как бы, да, без вот этих всех проблем. Просто не хочу, не знаю, там, даже смотреть в эту сторону. Нет у них сил на то, чтобы подхватить меня и дать мне повышенное какое-то внимание, заботу. А я на это рассчитываю. Так вот, я получить на то, что рассчитываю, когда выйду, могу только в том случае, если бы люди мои близкие не останавливали свою жизнь, не ставили ее на паузу, пока моя жизнь является таковой. Это важно еще и потому, что любая жертва всегда выставляет счет. Это неприятная мысль может быть, но она именно такая. Когда я жертвую чем-то, я всегда потом спрошу за эту жертву. Мать, которая не строит свою личную жизнь, не идет в карьеру ради ребенка, всегда потом скажет ему: «Я ради тебя жизнь свою пустила под откос, я все тебе посвятила. Поэтому как ты можешь теперь уйти в свою жизнь и не вернуть мне, не знаю в чем, в частых звонках, в приездах, в какой-то повышенной заботе, внимании и так далее. Это всегда происходит. Хотим мы этого или нет, так устроена наша психика. Если я себя очень сильно ущемляю в чем-то ради кого-то или чего-то, особенно продолжительное время, я потом спрошу, у меня возникнет этот спрос, я захочу компенсации обязательно. Так вот, чтобы этого не происходило, очень важна осознанность в первую очередь, чтобы я понимала, почему я это делаю сейчас, для чего, да, и чтобы это был какой-то промежуток времени, в который я умещу это. Да, я знаю, что вот я этот месяц, например, делаю вот это, а потом, например, в повышенном режиме, да, работаю ради такой цели, вот, а потом у меня обязательно будет перерыв, отдых или еще что-то. То есть, когда есть какие-то ограничения временные или когда есть какие-то понятные смысловые блоки. Но если я из альтруистических таких соображений просто делаю, работаю на износ, я начну злиться. Злость появится здесь как маркер нарушения границ. Потому что наши собственные границы – могут нарушать не только другие люди, но и я сама или я сам. И эта злость, которая появится на нарушение моих границ, систематическая особенно, я эту злость куда-то все равно буду размещать. Либо я буду злиться на того человека или на тех людей, которые позволяют себе то, что я не позволяю. Либо я буду злиться на тех, кому я помогаю. Да, это тоже очень часто в волонтерстве происходит. Или я буду злиться на самого себя или саму себя. И тогда появится аутоагрессивное разное проявление. Работа на износ, алкоголь, например, переедание, депрессия, да, опять же, и прочие вещи. То есть это на самом деле такая опасная дорога, поэтому всегда надо понимать, что мы даем из ресурса. Нам важно давать из ресурса. Если мы обнаруживаем себя в минусе, то хорошее, что мы можем сделать сейчас для себя и для других в том числе, это выйти из минуса, сосредоточиться на том, чтобы восполнить свои внутренние резервы для того, чтобы идти дальше и продолжать в том числе что-то отдавать. Из минуса дать невозможно. А теперь давайте еще поговорим о таком аспекте переживания вины, который связан с как бы мотивацией к действиям и деятельности. Я часто слышу о том, что чувство вины помогает нам двигаться, помогает не останавливаться, помогает что-то делать. Но я надеюсь, из того, что мы обсудили выше, уже становится вам понятнее, что чувство вины – это плохой двигатель, это топливо, на котором можно проехать чуть-чуть, а потом выгореть настолько, что погрузиться в отвращение в принципе к этой теме настолько, что я просто вынуждена буду, не знаю, полностью изменить свою жизнь или кардинально как-то ее поменять, для того, чтобы как бы отстраниться от этого. Потому что наступило на вот такой силы выгорания, которая уже граничит с отвращением. За вот этой идеей, которая заключается в том, что чувство вины нас двигает, и мы должны не останавливаться. И если бы мы все сейчас, значит, вот собрались и сделали что-то, то обязательно что-то бы произошло, значимое, например, вышли бы все политзаключенные. Так вот, еще такой аспект у вины есть, очень интересный, как защита от разрушения базовых иллюзий. У нас у всех есть три базовые иллюзии, которые помогают нам не сойти с ума. Иллюзия справедливого мира, иллюзия собственной непогрешимости и иллюзия бессмертия. Кратко опишу, что это за иллюзии. Иллюзия собственной непогрешимости говорит нам о том, что если я хороший человек, то ничего плохого со мной не случится. Если я все буду делать правильно, то в моей жизни будет порядок и предсказуемость. Иллюзия справедливого мира примерно об этом. Она говорит о том, что мир устроен как-то понятно, с плохими людьми происходит плохое, с хорошими – хорошее. Я могу управлять этим через первую иллюзию. Да, быть хорошей, тогда со мной ничего плохого не произойдет. Ну и иллюзия бессмертия говорит нам о том, что смерть или что-то плохое произойдет где-то далеко, не с нами. А если и с нами, то очень-очень не скоро. Эти иллюзии нужны нашей психике для того, чтобы не сойти с ума. Да, иначе мы каждую минуту бы думали о том, что в любой момент времени, буквально каждую минуту, мы можем умереть или с нами может произойти что-то ужасное. Поэтому для того, чтобы про это не думать, вот существуют эти иллюзии. Когда происходит что-то действительно такое выходящее за рамки, а в Беларуси это происходит уже давно и не останавливается, то чувство вины помогает нам сохранять эти иллюзии. Поясню. Если вы когда-нибудь сталкивались с потерей близких людей, физической утратой, то вы припомните, что в той или иной форме у вас появлялось чувство вины, что вы недостаточно вместе времени провели, или вы там недостаточно слов сказали, не успели поговорить, или не отвезли в больницу, или наоборот отвезли в больницу, а надо было не отвозить. То есть неважно за что. Это нормативное в данном случае переживание, которое возникает у всех абсолютно, и оно возникает по той причине, что вот в этот переходный момент переживания утраты, оно помогает этим иллюзиям полностью не разрушаться. Потому что чувство вины дает нам иллюзию контроля. Если я сделала что-то не так, значит, если я сделаю все правильно, этого в следующий раз не произойдет. Соответственно, вот это чувство вины может помогать держать эту иллюзию контроля в голове. Что если бы мы, не знаю, все вышли, или если бы мы взяли штурмом Окрестина, или если бы мы сейчас все там вышли в соцсети и написали про политзаключенных, то произошло бы то-то и то-то. Режим рухнул, политзаключенные вышли и так далее. Потому что нам очень сложно принимать свое бессилие. Бессилие не в смысле невозможности ничего сделать, ни на что повлиять, а бессилие в смысле отсутствия всесилия, да, и всемогущества. То есть в том понимании бессилия, что у меня ограничены ресурсы на самом деле. И эта греза и мечта, что я могу на индивидуальном своем уровне сделать что-то, что кардинальным образом повлияет на ситуацию. И именно на этой почве случаются выгорания, потому что я всеми силами поддерживаю иллюзию собственного всемогущества и контроля, что от меня зависит многое. От меня зависит правда, но не все. Вот это важная тоже мысль, что я, делая что-то в волонтерстве, в общественных каких-то проектах, просто помогая, я вношу свою важную лепту в процессы, которые происходят в моей стране. Но я не жду при этом, что они будут иметь мгновенный эффект. Я не жду, что они мгновенно повлияют на изменение ситуации. Вот это важный момент. Поэтому, говоря о том, как жить без вины, но продолжать быть активным, оставляя себе право быть обычным человеком с обычными радостями, то в первую очередь нам всем с вами очень важно признать и принять свои возможности и ограничения. Физические, психологические, социальные, финансовые, все контексты, все пласты, посмотреть на картинку многомерно. Нет правильного и неправильного поведения. Иногда вклад в общее дело – это полное выключение из этого дела для восстановления сил и ресурсов и для того, чтобы вернуться в последующем. Потому что у каждого из нас есть какие-то индивидуальные контексты. Есть какие-то особенности, которые не делают нас равными с другими. И, соответственно, то, что может сделать другой, может быть для меня недоступно не потому, что я плохая или хуже, а потому, что такие обстоятельства, и в них я сейчас нахожусь. Поэтому вот это очень важно, что я могу и что я не могу. Что я могу и не могу сейчас, что я могу, не могу в принципе, да, в какой-то долгосрочной перспективе. Очень важно это обнаружить, зафиксировать, можно даже записать. Во-вторых, определив свои ресурсы и сильные стороны, делать именно то, что получается наиболее хорошо, регулируя при этом режимы отдыха и погружения. От того, что я перестану спать, сойду с ума, сяду тоже в тюрьму, перестану зарабатывать и посвящу себя общему делу, не выйдут из тюрем люди. От этого их не перестанут пытать, это важно понимать. Но у нас очень часто, да, так невыносимо тяжело принять то, что мир несправедлив, что это случается и будет случаться, что у нас нет какой-то очевидной кнопки рычага контроля, что мы за этими компульсивными зачастую действиями очень часто пытаемся вернуть себе этот контроль. Да, и не дать разрушиться этим иллюзиям, и сказать себе о том, что нет-нет, вот есть эта кнопка. Сейчас я напишу, если я буду писать письма каждый день, то точно они все выйдут очень скоро. Поэтому если я сохраняю себя, я могу помогать. Если я себя не берегу, то я закончусь рано или поздно. Более того, у меня накопится счет, который я кому-то предъявлю. И если не тем людям, ради которых я это делаю, да, то точно своим близким. Почему очень часто рушатся отношения на этой почве? Потому что напряжения так много, и этой злости так много накапливается внутри, что она, конечно же, первым делом выходит на самых близких людей, как самых безопасных для нас. И третий момент важный здесь – это поддерживающее окружение. Очень важно не бороться с ветряными мельницами, не тратить свои ресурсы на попытки доказать и убедить кого-то, что радоваться чему-то нормально и даже правильно. Не тратить свои силы на то, чтобы другие дали вам как будто бы право на это. Потому что в этих попытках, да, мы все-таки можем обнаружить в себе попытку убедить другого, чтобы получить одобрение. Совершенно точно найдутся люди, которые не одобрят всегда, как бы вы ни аргументировали, как бы вы это ни объяснили. Поэтому, пожалуйста, ищите поддержку у тех, кто вас понимает и кто не осуждает. И обязательно обращайтесь к специалистам, если чувствуете, что не справляетесь. И еще нюанс про уместность и тактичность. Она, безусловно, важна. Уместность и тактичность помогают нам быть бережными и эмпатичными по отношению к другим. Но забота, например, будет в следующем. Из заботы и эмпатии я не буду писать в тюрьму своему другу о том, что ты знаешь, я ездила на море, вообще-то классно, жалко, что у тебя не получается со мной поехать. Вот из бережности и эмпатичности я не буду об этом писать, но я поеду, потому что мне важно использовать эту возможность для того, чтобы восстановиться, и для того, чтобы, например, были силы продолжать писать и заботиться об этом человеке. Жить обычной жизнью пока у вас есть такая возможность, это абсолютно нормальная и здоровая стратегия и реакция. Она очень важна не только для вас, но и для тех, кому вы помогаете, потому что так вы сохраняете свои силы. В последнее время особенно часто звучит эта параллель про кислородную маску в самолете. Помните, пожалуйста, о ней, что всегда, абсолютно всегда, сначала вы должны надеть эту маску на себя и только потом делать это с другими.
У размовах з актыўнымі беларусамі можна часцяком пачуць, што віна адзінае, што іх матывуе, дае сілы дзейнічаць. Але з гэтай размовы бачна, што віна не лепшы рухавік, ды і паліва ў ім надта дарагое. Баяцца таго, што без віны мы перастанем дзейнічаць, не варта. Наадварот, назапасіўшы рэсурс, мы зможам больш эфектыўна дапамагаць і сабе, і астатнім. Для таго, каб папрактыкаваць гэты падыход, прапануем вам зрабіць разам з намі невялічкае практыкаванне. Уявіце перад сабой кагосьці, да каго вы вельмі добра і спакойна ставіцеся. Для гэтага практыкавання лепш не ўяўляць партнёрак і партнёраў, блізкіх сваякоў, людзей, якія зараз выклікаюць няпростыя пачуцці. Тут падыдзе, напрыклад, сябар ці сяброўка, добрыя знаёмыя, ці проста людзі, якія вам падабаюцца. Некаторым дапамагае ўяўляць дзяцей, сваіх ці тых, каго калісьці сустракалі. Галоўнае, каб вашае стаўленне да гэтага чалавека было добрым, і вы жадалі яму ці ёй самага найлепшага. Паглядзіце на гэтую асобу ўнутраным позіркам. Адчуйце, які ён, гэты позірк? Калі вы бачыце чалавека, паважаеце, жадаеце ўсяго самага найлепшага, запомніце гэтыя адчуванні. А цяпер давайце пераключым увагу на сітуацыю, за якую вы сябе вінаваціце. Сітуацыю, калі вы нешта робіце ці не робіце нечага, што лічыце, павінны былі б рабіць, і адчуваеце сябе праз гэта нядобра. Ці сітуацыю, у якой вы нешта сабе забараняеце, ці не дазваляеце сабе нечага. Што вы сабе кажаце ў гэты момант? Магчыма, гэта вашы ўласныя думкі пра вас саміх, а магчыма, нейкі голас, што кажа вам нешта. Паслухайце яго ўважліва. Ты павінны ці павінна, ты не маеш права, табе трэба было б, ці можа нешта іншае, што дакладна кажа вам гэты голас. А цяпер зноўку прыгадайце позірк, якім перад гэтым глядзелі на чалавека, да якога добра ставіцеся. І як вы пачуваецеся, калі глядзіце гэтым позіркам на людзей? Уявіце сабе, што глядзіце гэтым позіркам на чалавека, які расказвае вам пра сітуацыю, падобную да вашай, і пра свае складаныя пачуцці ў ёй. Што вы сказалі б зараз асобе, на якую глядзіце з прыняццем, павагай і жадаеце найлепшага? Якія словы вы знайшлі б? А цяпер параўнайце словы, якія кажаце самі сабе, калі думаеце пра сітуацыю, і тое, што сказалі б іншаму. Ці ёсць розніца? У чым яна? І нарэшце уявіце, што перад вамі вы самі. Паспрабуйце звярнуцца да сябе з тымі ж словамі, як да гэтай асобы. Як пачуваецеся цяпер? Апошнюю частку бывае не проста зрабіць з першага разу, але спрабаваць варта. Паспрабуйце некаторы час рабіць гэтае практыкаванне ў сітуацыях, калі пачынаеце сябе вінаваціць ці абмяжоўваць. І назірайце, што будзе паступова змяняцца. Добрай вам практыкі!